Компас. Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическое, а иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас» и его ведущие Мария Меркулова,
Татьяна Голованова
и Олег Обухов. Подключайтесь к нашей видеотрансляции на странице «Радио Спутник» в соцсети Facebook и на YouTube, а также в перископе ru_ «Радио Спутник».
Ну а между тем мы пустили ВАДА в московский огород. Эксперты Всемирного антидопингового агентства получили таки доступ к московской антидопинговой лаборатории. Проблем с работой нет. Такое официальное сообщение накануне распространила пресс-служба агентства.
Да, то есть ВАДА все-таки добралась до московской лаборатории, никто процессу не мешает, все идет по плану. И, кстати, ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что задержка по процессу передачи ВАДА базы данных как раз московской антидопинговой лаборатории произошла не по вине российской стороны. Это была такая техническая проблема. И, по словам главы Минспорта, эксперты ВАДА должны завершить работу по копированию данных в течение 2-3 дней.
Вот так поставили точку в спекуляциях о том, что Россия ставила палки в колеса организации и всячески мешала проверкам. Правда, не все успокаиваются. Например, американское антидопинговое агентство продолжает нагнетать и требует сохранять санкции против РУСАДА, пока расследование не будет закончено.
Ну а Павел Колобков тоже рассказывает журналистам, что ВАДА, например, признала работу РУСАДА отвечающей всем требованиям. 20 декабря уже 2018 ушедшего года ВАДА завершила мониторинг работы РУСАДА, и российское агентство выполняет свои функции с конца сентября прошлого года.
Ну и 14-15 января уже 2019 года комитет по соответствию ВАДА проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос выполнения российской стороной условий восстановления РУСАДА. И от этого как раз будет зависеть возвращение российских спортсменов на мировую арену.
По полной программе. Но чем все-таки закончится разбирательство и какую точку поставят в деле, которое тянется аж с 2015 года, будем выяснять с нашим гостем в эфире радиошоу «Компас» Артем Пацев, спортивный юрист, управляющий партнер юридической группы в cleversports.ru. Здравствуйте.
Артем, ну у нас есть такая традиционная рубрика, называется она «Вопрос в лоб». И вот сегодня мы хотим спросить, как по-вашему, вот каким будет вердикт?
Вердикт комитет по соответствию ВАДА?
Да.
Я думаю, что на самом деле вердикт этот будет в виде рекомендаций он дается. Я думаю, что рекомендация будет все-таки не отзывать статус соответствия у РУСАДА, поскольку, как вы совершенно правильно заметили, данные эти все из московской лаборатории переданы экспертам. Это являлось обязательным условием для продолжения, скажем так, выполнения РУСАДА всех своих функций. Не стоит забывать, что есть еще второе условие. В течение полугода после получения доступа к данным лаборатории эти пробы, те, которые заинтересуют ВАДА, должны быть перепроверены, и тогда уже можно будет ставить окончательную, скажем так, точку на процессе восстановления РУСАДА.
То есть как минимум полгода еще впереди.
И получается так, что в принципе опасность применения санкций к российскому спорту по-прежнему сохраняется.
Совершенно верно. Но тут уже многое будет зависеть от того, какие пробы отберут в качестве интересующих их эксперты ВАДА, сколько этих проб будет, насколько затянется процесс их перепроверки, поскольку, сами понимаете, что чем больше проб, тем больше времени потребуется для этой перепроверки, кто будет перепроверять. Более того, дело в том, что пробы, любые пробы, когда они проверяются на наличие запрещенных веществ, подвергаются разным анализам. То есть, если, например, пробу проверять на наличие стероидов, это одна процедура, и определенное время она занимает. Если же пробу проверять на наличие, например, не только стероидов, но и эритропоэтина, на наличие других веществ, на наличие пептидов, там, возможно, следов пептидов в этой пробе, то это может занять гораздо больше времени, чем разовый анализ.
Ну вот как раз и полгода здесь, видимо, будут все и заняты вот этими, как минимум,
проверками. Что если будет там достаточно большое количество проб, то может, кстати, полгода и не хватить.
Смотрите, я оптимист. Допустим, ВАДА говорит о том, что пробы чистые, да, спортсмены наши чистые, все хорошо.
Но тут вмешивается американское антидопинговое агентство.
Какую дают это гарантию, что разные федерации, да, там легкой атлетики, не знаю, лыжные говорили, что даже не обсуждается недопуск российских спортсменов. Но, тем не менее, какую гарантию вот этот результат дает от того, чтобы нас больше
оставили в покое?
Да, оставили оставили в покое и дали нашим спортсменам выступать.
Никакой гарантии, безусловно, не дает это. Дело в том, что, напомню, что, например, наши спортсмены-легкоатлеты получили так называемый нейтральный статус, то есть запрет выступать под своим флагом, тогда, когда никаких стандартов соответствия еще не было вообще, и их просто признали недостойными выступать, так сказать, в общей спортивной, в общей мировой спортивной семье без каких-либо оснований. Поэтому придумать новые правила или истолковать каким-то образом существующие правила в ту или иную сторону, это вполне задача по силам правоприменителям, которые сейчас заседают во многих дисциплинарных органах международных спортивных организаций. И тут я, честно говоря, не стал бы сразу, вот как вы правильно совершенно говорите, бить фанфары по поводу того, что нами, ну, в России исполнено требование о передаче, о доступе, представлении доступа к пробам Московской лаборатории, к базе данных, все еще впереди и не, может не окончиться все этим даже после перепроверки интересующих ВАДА проб.
Вот, Артем, и вы напомнили о том, что были просто отстранены, лишены возможности выступать под российским, под национальным флагом, поэтому выступали под нейтральным. А вот этот принцип коллективной ответственности, который был внезапно внедрен, пожалуй, по отношению к российским спортсменам, сохраняется опасность его применения? То есть не индивидуально вот изучили пробы.
Ну, нашли там у кого-то, да, что-то
вот раз, два, три, четыре, пять из 600 условно, да, это абсолютно цифра сейчас из головы. А применят там, опять-таки, по каким-то отдельным видам спорта или отдельным специальностям, или вообще коллективно, то есть...
Безусловно, сохраняется. И напомню, что до сих пор еще у нас Всероссийская Федерация Легкой Атлетики, и, соответственно, все легкоатлеты не могут выступать под российским флагом. Все паралимпийцы, поскольку Паралимпийский комитет России тоже признан несоответствующим кодексу ВАДА и до сих пор не восстановлен в качестве полноправного члена Международного паралимпийского комитета, поэтому паралимпийские спортсмены, независимо от вида спорта, в котором они выступают, не могут выступать под нашим флагом. За исключением только ряда спортсменов, которые, виды спорта которых управляются не Международным паралимпийским комитетом, а специализированными федерациями, например, это велоспорт. Пара велоспортом управляет не Международный паралимпийский комитет, а, к счастью, вполне разумная, вменяемая Международная федерация, это Международная федерация велоспорта, и наши пара велогонщики спокойно продолжают выступать на международных соревнованиях, завоевывать медали под российским флагом.
Подождите, а когда смогут паралимпийцы восстановить свои права, и вообще есть ли надежда на это, чтобы в этом году они участвовали в соревнованиях?
Надежда такая есть, но, опять же, мы упираемся в те самые новые, все новые и новые критерии, которые выдвигаются, что руководством Международной федерации легкой атлетики, что международным руководством Международного паралимпийского комитета. Вот последние критерии, из-за которых, собственно, и было... Был такой вопрос в части восстановления РУСАДА, касался как раз восстановления РУСАДА. То есть это было одним из критериев для восстановления членства МПК в МПК Паралимпийский комитет России и восстановления членства ВФЛА в Международной федерации легкой атлетики. Сейчас вроде этот, ну, я так понимаю, что все-таки критерий этот уже не существует, по крайней мере, формально, потому что РУСАДА восстановлена в правах. У обеих этих организаций существовал еще один критерий, это признание России выводов доклада Макларена. Насколько я понимаю, что ВАДА, как наиболее, так сказать, ярый сторонник этого критерия, признала, что данный критерий для ВАДА более не является главным и определяющим, поскольку РУСАДА восстановлена. Тут надо уже смотреть, как истолкуют это Международная федерация легкой атлетики и Международная паралимпийская.
А еще, наверное, зависит от того, насколько профессионально те люди, которые представляют интересы России, будут вести себя настойчиво, убедительно.
Безусловно, это огромная проблема. Кстати, вы совершенно правильно затронули ее.
Да, дело о том, деятельности что... российской стороны.
Да, в дело в том, что действительно с течением многих лет представительство этой проблемы не сегодняшней, не ушедшего года. По истечении прошествия определенного времени представительство российских, скажем так, участие российских представителей в различных органах международных федераций, международных спортивных организаций, все сокращалось. И, к сожалению, только единичный случай мы знаем того, когда российский представитель каким-то образом даже активно участвовал в работе тех или иных организаций. К сожалению, по большей части наши представители там либо воздерживаются, скажем так, от активных выступлений, чего, кстати, наоборот, не скажешь о представителях Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и так далее, которые даже, причем не являясь членами каких-то международных организаций или органов, их органов управления, тем не менее, постоянно, скажем так, поддерживают вот эту вот волну выступлений в прессе, да, волну негатива.
И глава USAID сейчас тоже очень активно нагнетает.
Очень активно, да, высказывает свою позицию.
И игрой в кошки-мышки новой очередным раундом с Россией. Он еще и высказал мнение, мол, возможно, в московской лаборатории еще не все успели, спрятать, уничтожить и так далее.
А мне понравилось и про санкции, выступление адвоката Родченкова, нашего прекрасного, странного человека, который, адвокат заявил, что МОК и ВАДА скомпрометировали себя, они ничего не сделают. И вообще есть два стандарта справедливости. Один для России, другой для остального мира.
А это можно расценить как давление на антидопинговое следствие?
Скажем так, адвокат, в частности, того же Родченкова, уже неоднократно не то, что косвенно давил на Международный Олимпийский комитет, а весьма прямо, призывая и Томаса Баха уйти в отставку еще после вынесения решений КАС по нашим зимним спортсменам и много раз после этого. Поэтому я о чем и говорю, что у нас, к сожалению, с нашей стороны нет другого голоса. Была надежда после игр 2016 года, после Олимпийских игр, когда Елену Синбаеву избрали в комиссию спортсменов МОК, что там хотя бы будет некая площадка для выражения иной позиции. Потому что, по большому счету, если мы посмотрим западные средства массовой информации...
Иной позиции там нет.
Иной позиции просто нет. Голос России не то, что там он плохой, хороший, его просто нет. И была надежда на то, что хотя бы вот через эту площадку, через какие-то другие, хотя бы какую-то позицию услышат, иной взгляд. Но ничего этого до сих пор нет.
Да. Сегодня ситуация такая же или меняется что-то в лучшую сторону?
Скажем так, я пока не вижу, чтобы что-то сильно менялось в лучшую сторону.
Да, мы прервемся на новости с музыкальным контекстом.
Николас Мадуро, несмотря на недовольство некоторых других стран, все-таки вступил в должность президента Венесуэлы. Теперь, с его мнением, придется считаться до 2025 года.
Не дождетесь, не заплачу, если что, любой получит сдачи. Я в этом фильме главный актер, я сценарист, в нем я режиссер.
Все спортсмены вторых европейских игр в Минске смогут получать бесплатные лекарства. А чтобы быть в гуще событий и следить за тем, кто и что принимает, в Олимпийской деревне будут жить представители Всемирного антидопингового агентства.
Здесь так красиво, я перестаю дышать. И звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов.
Канадские ученые утверждают, что перехватили новые повторяющиеся сигналы из космоса. Правда, расшифровать их пока не могут.
Радио «Спутник».
А мы продолжаем. Артем Пацев, спортивный юрист, управляющий партнер юридической группы в cleversports.ru у нас в студии. Артем, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз, Артем. И на днях прошла такая информация, что, специалисты ВАДА могут получить возможность присутствовать и жить даже в олимпийских деревнях во время проведения олимпийских игр для того, что, как они сами описывали свои действия, быть, в гуще событий и следить за выполнением антидопинговых правил.
И они в Минске где-то собираются,
да, в соревнованиях. И что-то не очень понятно, каким образом они могут, находясь в гуще событий, безусловно, но следить за этим соблюдением. Они будут за ручку в туалеты ходить со спортсменами или что? Или пробовать напитки перед ними заранее?
Вот я тоже не очень понимаю. На самом деле, Всемирное антидопинговое агентство, задача это установление общих правил для всех антидопинговых организаций и контроль за лабораториями, осуществляющими анализ тех или иных проб. Поэтому что они будут делать в Олимпийской деревне, я, честно говоря, с трудом понимаю. Тем более, что для того, чтобы... Если кто-то действительно захочет нарушить антидопинговые правила какое-то, например, употребить запрещенное вещество, для этого совершенно не надо там, ходить в туалет и так далее, и так далее.
Наверное, они просто хотят потусоваться.
Хорошенько.
Ну, дело в том, что они на всех Олимпийских играх и так присутствуют. И более того, на играх в Сочи они руководили этой самой лабораторией сочинской, в которой якобы волшебники из ФСБ,
пробы,
кто-то
да.
там что-то да, через дырку в стене и прочее, прочее. Причем они же в этой лаборатории круглосуточно работали, и на их, получается, глазах кто-то через дырку в стене что-то там выносил, приносил, а волшебники мифически появлялись, исчезали вместе с какими-то литрами декольте. Литрами мочи. Ну, как-то это все.
Да, может быть, они просто не туда заглянули, если они видели, как исчезает моча.
Вот как юриста хочу вас спросить, а часто спортсменам удается доказать свою чистоту в плане допинга и в наших судах, и в международных судах? Вообще, как эта практика в последнее время происходит?
Смотрите, ну, во-первых, в госсудах такие споры не рассматриваются. Споры о привлечении к ответственности за нарушение антидопинговых правил рассматриваются специализированными антидопинговыми организациями, там, трибуналами, созданными при этих организациях.
КАС тот же самый.
Да, чаще всего это на национальном уровне, это национальная антидопинговая организация, но у нас это РУСАДА. Там все время существовал дисциплинарный антидопинговый комитет, который продолжал, даже когда РУСАДА была частично поражена в правах, все равно он продолжал рассматривать эти дела. В международных спортивных федерациях по видам спорта созданы такие трибуналы, и которые, решения которых могут быть обжалованы в КАС, тот самый спортивный арбитраж в Лозанне. Достаточно, ну, не сказать, что часто, но спортсменам иногда удается опровергнуть, скажем так, обвинение, не то что там доказать свою чистоту, опровергнуть обвинение или показать, что эти обвинения недостаточно доказаны. При этом, конечно же, в отношении российских спортсменов последние вот года три на основе вот этой всей волны, которая искусно достаточно, надо признать, и постоянно поддерживается средствами массовой информации, в том числе, кстати, и нашими, потому что очень любят при любом удобном случае, не проверив ничего, начать кричать, что вот этот вот спортсмен допингист, вот этот вот мошенник и так далее, и так далее. Процент таких спортсменов, которым удается выйти сухими из воды после какого-то предъявления обвинения, он достаточно велик для стран англосаксонской системы. То есть это Соединенные Штаты, Канада, Великобритания и так далее. Российские спортсмены, к сожалению, по умолчанию, априори, уже в том же КАС считаются грязными. И даже в нескольких решениях КАС одна и та же фраза присутствует где-то с 2016 года, перекочевывает из решения в решение, которое говорит буквально следующее. В самом начале арбитр пишет, что является широко известным фактом, что в России очень распространен допинг. Понимаете, вот такая, когда презумпция изначально задается, да, очень сложно доказать, что ты не верблюд, тем более, что доказать да. негативный факт из теории права практически невозможно. То есть, что ты что-то не сделал, доказать
самому. А я вот хотела, да, еще и спросить вас, Артема, вдруг предвзятость ушла, и теперь будут объективно относиться, в том числе и к исследованию проб российских спортсменов, и ко всей этой истории, ушел ли политический контекст, но вы, боюсь, уже ответили на этот вопрос.
Я не думаю, что это политический какой-то контекст.
Ну, это уже имиджевый контекст.
Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, когда, понимаете, из каждого утюга на Западе несется о том, что каждый день российские спортсмены плохие, Россия плохая, значит, агрессор, вообще, значит, не следит за правами человека, там, сям, и пятый. И вот опять, кстати, еще один спортсмен российский, есть подозрение, что он там употреблял, там, и так далее, и так далее. Понимаете, любой арбитр, какой бы он ни был независимый, объективный, и так далее, если это постоянно в течение лет многих, да, несется из каждого угла, то, конечно, любой нормальный человек, он будет неким образом действовать в парадигме в этой, да, вот, поэтому тут ничего удивительного нет, и действительно российским спортсменам и российским юристам, и российским функционерам сейчас приходится прикладывать там в 10 раз больше усилий, чтобы получить тот же самый результат, который там получают при сравнимых усилиях западный спортсмен.
А как вы считаете, Крушельницкий, наш кёрлингист, который, помните, да, этот громкий скандал, которого отстранили за мельдони на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м, он обратился, собственно, в спортивный арбитражный суд, да, тогда его дисквалифицировали на 4 года, а при этом он собирался подавать апелляцию. И вот стало известно, что он как бы решил отказаться от обжалования, отстранения. Как вы считаете, это связано исключительно с тем, что, скорее всего, никто, ну, шансов мало, да, на отмену такого решения? Или здесь вот какие-то другие...
Ну, мне
чем это может быть действительно
мне сложно говорить что-то по делу Крушельницкого, поскольку я не знаю деталей, я этим делом никогда не занимался. Но, исходя из того решения, которое опубликовано КАС, было как раз его 4-летней дисквалификации, с точки зрения именно правовой, юридической, да, если нет каких-то совершенно шокирующих, зубодробительных в своей обоснованности доказательств его невиновности, то, конечно, шансов на отмену этого решения и на снижение срока дисквалификации было совсем немного. Поэтому я думаю, что просто люди решили не тратить бессмысленно деньги на...
Это еще и дорогое удовольствие, да? Там, по-моему, за рассмотрение больше 1000 франков.
Нет, 1000 франков — это обязательный платеж, который уплачивается при подаче любого документа, любой жалобы в КАС. Это невозвратный платеж, это даже не пошлина некая, а такое вот обязательное условие для того, чтобы КАС начал работу. Впоследствии, если обжалуется решение Международной Федерации, по статусу, к которому приравнено вот это вот решение о дисквалификации, то это бесплатная процедура для спортсмена. Но потом, во-первых, если спортсмен проиграет эту апелляцию, то он не платит, собственно, расходы самого КАС, которые могут достигать там 20-40 тысяч швейцарских франков. Но он будет вынужден платить юридические расходы своего оппонента, то есть Международной Федерации.
И там может быть
тоже,
большая сумма.
Которые тоже, да, сравнительно большие суммы, да, там КАС обычно взыскивает, пусть не полностью, но все же это достаточно чувствительные суммы, там до 10 тысяч франков вполне можно сказать, и плюс, как раз если жалоба будет признана совершенно необоснованной, то может и довзыскать какие-то расходы собственные свои. Ага. А это уже, опять же, мы возвращаемся к тем 20-40 тысяч франков.
Вот, Артем, а что это была за ситуация, что это за история? Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет с российскими биатлонистами в Австрии в декабре месяце.
Я думаю, что, как я вот уже говорил, я выступал на одной оппозиционной радиостанции по этому поводу. Как раз в тот день, с утра, когда объявили вот о ночном рейде австрийской полиции, меня тоже спросили, что вот я думаю.
Ну, как
я
будто это спецназ, сказал, что это... знаете, на задержание террористов,
да,
каких-то выдвинулся.
Да, да, да.
Это под покровом ночи, неожиданно. Вот как-то.
Я и тогда сказал, и сейчас остаюсь при своем мнении. И, в общем, время показывает, что я, наверное, был не так уж не прав. На самом деле, это, конечно же, некая показательная, так сказать, акция, которая была направлена на то, чтобы определенное внушение сделать членам исполкома Международного союза биатлонистов IBU, который через несколько дней собирался на свое очередное заседание, и в повестке дня которого стоял вопрос как раз о восстановлении в правах Союза биатлонистов России, потому что он тоже частично поражен в правах при участии в Международном союзе. И как раз, чтобы не допустить возможного восстановления СБР в правах, на мой взгляд, и была запущена вот эта вот вся пропагандистская опять машина, чтобы показать, что вот видите, вот есть претензии у господина Родченкова, там, внезапно открывшиеся, у него что-то все время глаза открываются прямо перед, и память освежается прямо перед какими-то событиями, как то там Олимпийский саммит или, да, заседание, например, исполкома какой-то международной организации, и так далее, и так далее. И вдруг у него, значит, фонтанирует все новые и новые какие-то воспоминаниями. Но при
Артем,
этом...
а в связи с этим у него могут снова на него найти
это
какое-то
триггер,
озарение?
Я понимаю, это триггер.
Да, и он придумает еще какие-то факты, которые
конечно
поставят на нет все усилия РУСАДы и ВАДы договориться.
Более того, он же постоянно изменяет свою вот эту вот историю, постоянно ее, так сказать, подтачивает, шлифует, скажем так, когда в очередной раз находит очевидное противоречие либо с какими-то фактами, либо с тем, что он же сам говорил там несколько там дней или там месяцев назад. Вот. И каждый раз это выливается в какие-то новые теории, в новые исправления, комментарии, опять же, озарения и так далее, и так далее.
откровения и прочее, прочее.
То есть козырь в рукаве всегда у него может остаться.
И, Артем, еще один вопрос. У нас, к сожалению, немного времени остается. Среди требований по восстановлению и российского спорта в правах, и РУСАДА было одно из главных. Это признание то, что в России существовало государственная поддержка допинговой системы. Это по-прежнему опровергается абсолютно на высшем уровне в России. И тем не менее, этот вопрос вообще снят с повестки?
Я думаю, что ну, как раз нашими оппонентами из так называемых значит, лидеров мирового антидопингового движения, как они сами себя причем так назвали, этот вопрос, конечно же, не снят. И я думаю, еще долго не будет снят. Но на самом деле вопрос о том, признавать там, наличие какой-то системы, не признавать и давать ей какую-то оценку, всеми более-менее заинтересованными в реальной работе и в реальном спорте международными спортивными организациями, начиная от Международного олимпийского комитета и заканчивая международными спортивными федерациями, уже снят с повестки дня. Все уже давно, кто более-менее был затронут этим вопросом, сказали, что они больше к этому вопросу возвращаться не будут.
Да, Артем, спасибо вам большое. Артем Пацев, спортивный юрист, управляющий партнер юридической группы FlavorSports.ru в студии радиошоу «Компас». Спасибо.
Спасибо.
«Компас» – ваш спутник в мире новостей.